Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Донка», «Тарарабумбе» и «70 лет со дня смерти Всеволода Мирхольда». Во второй части передачи «Кинозерские небеса», «Кукольная лаборатория» и «Трансформация образа России на западном экране». К юбилею Антона Павловича Чехова Конфедерация театральных союзов провела в Москве международную конференцию и представила на суд зрителей два спектакля «Тарарабумбе» Дмитрия Крымова и «Донка» Даниэля Финце-Паска. Вообще-то в афише 16 постановок, но остальные будут готовы только летом. Оба спектакля проходят по ведомству так называемого «визуального театра». Идиотский термин, как будто театр бывает невидимым. Но подразумевается, что текста минимум, а зрительных образов максимум. Оба спектакля поставлены по мотивам произведений Чехова. Слышали фрагменты «Тарарабумбе». Оркестр играет невесело и нерадостно. Сравните с музыкальным вступлением к спектаклю «Донка», тем более, что швейцарские артисты распевают то самое слово, которое вынесено в название спектакля Крымова. В сравнении двух музыкальных фрагментов легко сделать вывод, что общего в работах российского и швейцарского режиссеров немного. «Тарарабумбе» вышла публицистической, а «Донка» — поэтической. Если привести живые картинки Дмитрия Крымова к сюжетному знаменателю, получится так. Жили-были красивые люди, дети играли в камушки, взрослые удили рыбу, сочиняли, искали смысл жизни. Потом пришли грубые красноармейцы, одних постреляли, других вытолкали в эмиграцию, присвоили себе певца дворянских гнезд Антона Павловича Чехова и повадились самым мещанским образом праздновать его юбилеи.
Плодотворная работа! Я слабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, вернуться в будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
Все происходит на подиуме, проложенном через зал, как это делается во время модных дефиле. Правда, в основании подиума движущаяся лента транспортера. Живые картины, нарисованные Крымовым художником, порой весьма выразительны. Стройные, хрупкие, можно даже сказать шаткие, поскольку перемещаются на ходулях, женщины. Сестры, обучающие большую тряпичную куклу Андрея Прозорова игре на скрипке, а он и есть большая тряпичная кукла. Кабинка с огромными стеклами, за которыми танцуют нарядные дамы и кавалеры, и другая, поменьше, в которой мучительно сочиняет Константин Треплев. Когда раздастся выстрел, люди в бальной зале прильнут к окнам, и в руках их затрепещут длинные трости с бабочками. Бабочки бьются о стекла. Хороша мизансцена с зябко жмущимися друг к другу дамами с чемоданами в каракулевых шубах, двери в их усадьбы заколочены, и обратной дороги нет. Эффектно марширующая им на смену толпа кухарок в халатах и на высоченных каблуках. И все же общий смысл режиссерского высказывания отдает какой-то вывернутой наизнанку вульгарной социологии, которой Чехову была совершенно чужда. И Тузенбах погиб не от рук большевиков, его застрелил на дуэли царский офицер Соленый, и сад вырубил купец Лопахин, а единственный революционно настроенный герой в чеховских пьесах Петя Трофимов совершенно беззащитен и беспомощен. И за каждым человеком в произведениях Чехова есть своя правда. Они не делятся на плохих и хороших, на белых и красных, на положительных и отрицательных. А потому Чехов не должен быть линейным. Его место не на вытянутом языке подиума, а на большой, просторной сцене. не говоря уже о том, что в финале спектакля режиссер устроил настоящее дефиле – пародийный марш по случаю юбилея драматурга с участием официальных делегаций. Одна, например, от Большого театра. На актеров надеты белые трико, балетные тапочки, лебединые пушистые трусики, а поверх – кители с советскими наградами и на головах меховые шапки. Подобных смешных придумок – уйма, но в 70-х-80-х они уже были отработаны разными режиссерами и художниками, и тогда казались более уместными. А спектакль Даниэля Финца-Пасхи называется «Донка». Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
«Донка» — это название удочки. Даниэлю очень в Таганроге понравилось, как все на набережной сидят, и вот они все ловят рыбу. И, кстати сказать, это все есть и в спектакле. «Донка» — это вот глубинная такая память о Чехове. На замечательный такой поэтический образ Чехова, о Чехове, о его произведениях. Очень трогательное, очень необычное.
Теперь попробуем словами пересказать сюжет, который сплел Даниэль Финца-Пасхи. Получится так. Когда-то в Италии люди платили деньги, чтобы посмотреть, как расправляются с трупами в анатомическом театре. Делали они это не из кровожадности, а потому что рассчитывали узнать, где же все-таки таится душа. Потом времена изменились, и поисками души стали заниматься обычные театры. А Чехов был врач и писатель, он искал ее повсюду. И еще он родился в провинции, был уездным доктором, а провинциальная жизнь хоть в России, хоть в Италии, хоть в Швейцарии похожа. Тут три сестры, прелестные молоденькие девочки, раскачиваются на огромных качелях, выталкивают с них друг друга, страшно озорничают и выделывают всякие замысловатые цирковые чудеса. Тут Нина Заречная пляшет степ на скользком пластике. Ноги разъезжаются, а зрители, Аркадина, Тригорин, остальные персонажи «Чайки» показывают ей, каким должен быть ритм. Но она снова сбивается, и дробь получается такой же авангардный, как театр Треплева. А вот на операционном столе везут на прием к врачу женщину-змею, и доктор принимается бережно ее распутывать, но чего только не бывает в медицинской практике. Театр должен показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой представляется в мечтах. За этой репликой следует фантастическая по изобретательности остроумию сцена. Два актера, лежа на полу, исполняют очень простые движения. Но мы видим не только их, а еще вертикальную проекцию их тел на ширму экран. То есть в видеоизображении они не лежат, а стоят. И тогда кажется, что выполняют головокружительные, небывалые трюки. Фокус разоблачен, а чудо не исчезает. Спектакль «Донка», поставленный, как всегда, у Даниэля Финца-Пасхи в тональности феллиниевского амаркорда, вплетена история болезни и смерти самого Чехова. Известно, что в старину существовало правило, когда лечащий врач понимал, что его пациент-коллега умирает, то должен был предложить больному бокал шампанского. Известно также, что Чехов, видя замешательство своего доктора, сам попросил шампанского. Над сценой покачивается люстра с хрусталиками-льдышками. Лед давали глотать чахоточным больным при кровохаркании. Пол засыпан красными лепестками, сгустками крови. Возле постели больного стоит ведерко, сделанное изо льда, а в нем ледяная бутылка шампанского. И вокруг люстры над сценой вьется, кружится гимнастка на ленте. Прекрасная женщина в ослепительно белом платье. То ли отлетающая душа, то ли тихий ангел. История смерти Чехова входит и в спектакль Дмитрия Крымова. По ленте транспортера движется арестантский вагон с надписью «Устрицы». Как вы, должно быть, знаете, тело Чехова доставили из Германии в Москву в вагоне-рефрижераторе для перевозки устриц. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 70 лет назад, 2 февраля 1940 года, в Москве по расстрельному списку Сталина был убит режиссер Всеволод Мерхольд. О Всеволоде Мерхольде Юрий Векслер, который занят сейчас подготовкой документального фильма о великом мастере.
Поэт Владимир Пяст сказал еще при жизни Мейерхольда: «Понять Мейерхольда трудно, потому что его трудно вместить». В юности первый исполнитель роли Треплева в «Амхатовской чайке», позднее успешный театральный экспериментатор, ставший, несмотря на это, главным режиссером императорских театров, Мейерхольд без колебаний принял революцию и хотел ей служить. Это марш из музыки Шостаковича к спектаклю Мейерхольда «Клоп» по пьесе Маяковского. Мейерхольд жаждал признания своего новаторства и экспериментаторства в советской России. Он долго верил стихам своего друга Маяковского: «А моя страна подросток, твори, выдумывай, пробуй». Но Мейерхольд с большим опозданием увидел страшное повзросление этого подростка. Советской власти в режиссуре, как говорят сегодня некоторые, эффективного менеджера Сталина, не нужны были эксперименты на сцене. В 1938 году театр Мейерхольда был закрыт. Предрешенный арест самого Мейерхольда был отсрочен на время приглашением Станиславского Мейерхольду работать у него в оперной студии. В предсмертном письме Мейерхольда, в котором он отказался от данных под пытками показаний, он подробно описал сами пытки. Читая впоследствии это письмо, Дмитрий Шостакович упал в обморок. По известной формуле Станиславского, театр – это «здесь и сейчас». Мне, считаю, посчастливилось побеседовать о Мейерхольде с ныне 94-летним, известным в 60-е годы кинорежиссером Леонидом Аграновичем, который в юности был принят в театр Мейерхольда в качестве актера и репетировал с мастером две роли в так и не вышедших спектаклях – Гаврилу Пушкина в «Борисе Годунове» и Павку Корчагина.
А Хлопков поставил «Аристократы», и вся Москва от него обалдела. Это был, значит, рассказ про то, как чекисты делают из кулаков, делают людей. И мне очень понравился «Дураку» этот спектакль. И утром у ребят была там биомеханика, я сидел с ними и рассказывал им. Всеволод Дмитриевич прошел мимо, пока он шел, он три раза услышал слово «Хлопков» и два раза «Аристократы». Потом: «Где это гений?» Говорит: «Тебя мастер зовет». Я понесся, помчался с ним. Вот он про Хлопку, как что там такое. Я ему рассказал, что вот такие панно, вот так они выбегают, так площадка, вот так вторая, вот тут публика. Он слушал, он поднялся и показал мне. Это был эскиз «Аристократов». Я говорю: «Что это такое?» Он говорит: «Это у меня был такой спектакль «Хочу ребенка» Третьякова». А потом была репетиция. Вот это репетировалась Наташа Сейфуллиной пьеса. Значит, Наташа Зинаида Николаевна и Женя Самойлов, значит, это самый кавалер. У них шла какая-то лирическая сцена. Вся труппа в зале. И вдруг Мейерхольд: Стоп! Прости, Зиночка. А Хлопкова нет тут. Ну, хорошо, закройте, пожалуйста, все окна, двери. Продолжаем. Прости, Зиночка, поехали дальше».
Многие предполагают, что роковым для Мейерхольда стало посвящение им в 1923 году спектакля «Земля дыбом» первому красноармейцу Троцкому. На мой вопрос, почему, на его взгляд, Сталин убил Мейерхольда, Леонид Агранович ответил:
«Я думаю, что главным образом потому, что он был убийца. Так сказать, это понять психологию хорька, который пока не передушит весь курятник, понимаете, все, что шевелится, все, что торчит, все это свидетели его преступления, и он обязан всех передушить. Мне кажется, это уже просто клиника полная. Хорек в курятнике».
Мейерхольд тщательно документировал свою работу. В музее имени Бахрушина хранится порядка 7 тысяч фотографий из архива театра. Они дают представление о том, как выглядели спектакли Мейерхольда. Меня же очень интересует смысловое содержание спектакля Мейерхольда. Какие истины о человеке могли считывать современники в постановках Мейерхольда? Каков был его взгляд на человека? С таким вопросом я обратился к театроведу Вадиму Щербакову.
Юрий Елагин назвал Мейерхольда темным гением. Это очень красивая формула, но, думаю, не соответствующая действительности. Конечно, Всеволод Эмильевич Мейерхольд был художником трагического мироощущения. При этом человеком, очень умевшим подмечать комические несоответствия этой трагической жизни. И «Зрелый Мейерхольд» – это, на мой взгляд, совершенно замечательное и очень многое заложившее в развитии искусства 20 века вообще концепция трагикомического смешения трагического ощущения от жизни и комизма ее трагических положений. Думаю, что театр Мерхольда был способен на разные формы пафоса, в том числе и героического, открытого пафоса, не приперченного никакой иронии. Но вот это умение видеть сочетание смешного и страшного было, по-моему, очень важной краской таланта Мерхольда. И я бы сказал, что он и не веселый гений, и не грустный гений, а театральный гений.
Все-таки гений, человек, понимающий эту бездну в человеке, как-то сочетается с верой. Вопрос, конечно, риторический, но все-таки...
Мне представляется понять советскость Мейерхольда и вообще обстоятельства его бытия в пореволюционной России без понимания того, что запечатлел в своих воспоминаниях Михаил Чехов. Вот это вот, что я ношу революцию в себе с юных лет, и я останусь ей верен из честности, вернусь в Советский Союз из честности перед тем большевизанствующим гимназистом, которого увидел в нем Михаил Чехов. Очень важен, недаром ведь в самых последних письмах Мейерхольда Молотову сквозит вот эта мысль о том, что он думал, что так надо для советского государства, так надо для партии, чтобы он пострадал, чтобы его наказали. И только в конце процесса он усомнился впервые в том, что у этих мучений есть конечная цель, им постигаемая. Между нами и людьми, рожденными в XIX веке и воспитанными в конце XIX века, есть огромная разница. У них не было нашего опыта. Они были воспитаны в категориях правоты народа. И если народ сделал какой-то выбор, который для русского человека в 17 году, в 19 был очевиден, то за этим правда. И человеку, служащему своим искусством своей стране, хотелось служить ей в категориях этой веры.
Желание снять документальный фильм о Мейерхольде возникло у меня после интервью с Питером Бруком. «Жизнь и мученическая смерть Мейерхольда достойны спектакля», – так считал Питер Брук, но собственную попытку он остановил.
There was a long-standing project I've heard, and I even began preparing it also with a great English actor.
Проектом Мейерхольд я занимаюсь уже давно и почти завершил его с одним английским актером. Это большая эпическая фреска о жизни Мейерхольда, которая должна была начинаться с его мученичества после ареста и далее показывать, как он пытается понять, почему он стал мучеником. Это позволяло нам развернуть всю его жизнь. Но нам стало ясно, что мы нуждаемся в пьесе, построенной не только на существующих текстах и документах. Мы с этого начинали. Но в настоящей пьесе, которая не похожа на документальную драму. Может быть, она и будет когда-нибудь написана. Но это должна быть настоящая шекспировская драма, шекспировская трагедия со всеми социальными, культурными и экономическими аспектами жизни того времени, волнами революции и контрреволюции.
Экономическая жизнь того времени, периода, waves. Revolution and counter-revolution.
Говорит драматург и режиссер, автор пьесы о Мейерхольде Марк Розовский.
Пьеса моя придумана таким образом, что вот это момент гибели Мейерхольда. Его должны расстрелять, но не могут расстрелять, потому что Мейерхольд постоянно превращает все допросы в репетиции этого расстрела. Он становится как бы героем, неубиваемым персонажем, неубиваемым театр.
Бессменный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов в 1964 году повесил в фойе театра наряду с портретами Станиславского, Вахтангова и Брехта портрет Мейерхольда. Юрий Любимов.
Пришла комиссия и сказала: снимите, хотя он был реабилитирован. Я попросил рабочих стремянку и сказал: снимайте. Я его не вешал. Так, ну может, скаламбурил, но настроение было у меня не каламбурить. Но они постояли, потолкались и ушли. И Мейерхольд так и висел.
Беатрис Пекон-Вален начала свою театровеческую деятельность с практики в театре на Таганке. Сегодня она автор нескольких книг о Мейерхольде.
Самозванство – это и в «Мандат», и в «Кровизор», и в «Борис». Это, ну, это русская тема, но Мейерхольд взял эту тему, как актуализировал эту тему просто.
Писатель Юрий Олеша, автор театра Мейерхольда, записывает в 1954 году в своем дневнике. Они любили меня, Мейерхольды. Я бежал от их слишком назойливой любви. Он, часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства, наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом: «Меня расстреляют». Тревога жила в их доме. Помимо них, сама по себе. Когда я жил в этом доме в их отсутствии, я видел, слышал, ощущал эту тревогу. Она стояла в соседней комнате, ложилась вдруг на обои, заставляла меня, когда я возвращался вечером, осматривать все комнаты, нет ли кого там, пробравшегося в дом, пока меня не было, заглядывать под кровати, за двери, в шкафы, что, казалось, угрожало в те дни этому дому, в дни расцвета и власти хозяина. Ничто не угрожало, наоборот, отовсюду шла слава с букетами, деньгами, восхвалениями, заграничными путешествиями. И все же тревога была такой властной в его пустом доме, что иногда я просто обращался в бегство. Ни от чего. От обоев, от портрета хозяйки с большими черными глазами, которые вдруг начинали мне казаться плачущими. Хозяйку закололи в этом доме. Так что до появления убийц я уже слышал их, почти видел. За несколько лет. Хозяина расстреляли. Расстреляли, как он и предчувствовал это. Перед их гибелью они попрощались со мной в моем сновидении. Подошли к какому-то окну с той стороны, с улицы, и, остановившись перед темным, но прозрачным для меня окном, поклонились.
Спасибо Юрию Векслеру. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Будущее Северо-Кавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению Кремля проверить обоснованность решений о сносе строений в дачном поселке Речник, где 21 января были ликвидированы 22 дома. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. В Москве прошел пикет за радикальную реформу милиции, его организовали оппозиционные движения. В Ингушетии при обстреле неизвестными двух автомобилей с военными милиционерами, по уточненным данным, ранены 3 человека. Это полковник милиции, сотрудник управления по борьбе с наркотиками и двое военнослужащих, один из которых в тяжелом состоянии. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, который с 1998 года возглавляет правительство республики. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу потребовал закрыть все развлекательные заведения, находящиеся в конструктивно неприспособленных зданиях. Число погибших в крупной автоаварии в Дагестане достигло 7, 11 человек ранено. Рейс и автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, в ночь на четверг столкнулся с грузовиком. Среди погибших оба водителя и 5 пассажиров автобуса. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Стэнли МакКристалл заявил о некотором улучшении ситуации с безопасностью в стране. Индия предложила Пакистану возобновить двусторонние переговоры об урегулировании кашмирской проблемы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Кинозерские небеса», «Кукольная лаборатория» и «Трансформация образа России на западном экране». Во Всероссийском реставрационном центре имени Грабаря завершились работы над расписными потолочными перекрытиями часовен и церквей, которые встречаются только на русском севере, рассказывает Лиля Пальвелева.
По меркам истории русского иконописного искусства, кинозерские небеса – явление нового времени. Возникли они в 17 столетии. До наших же дней дошли лишь более поздние памятники такого рода. Тем не менее, эти небеса уникальны. Они встречаются только на территории Кинозерского национального парка, что в Архангельской области. Церкви и часовни, как и избы, ставили из дерева. Внутри таких храмов, вместо традиционных для русской церковной архитектуры куполов, возводили небеса в форме усеченной пирамиды. Каждая грань расписывалась то пришлыми профессиональными мастерами, то своими доморощенными. Серенькие снаружи, поскольку некрашенное дерево на воздухе быстро темнеет, внутри эти небольшие храмы многоцветны и оттого уютны, говорит директор реставрационного центра имени Горбаря Алексей Владимиров.
Там есть уникальные вещи, есть тип часовенки, куда только два человека может войти и вообще надо влезать. Просто не войдешь во весь рост, а уже кланяться кресту заставляют на ступеньке на первом, на пороге. Мои московские сотрудники, а особенно сотрудники нашего архангельского филиала, мы каждый год так или иначе организовываем туда экспедицию. 139 тысяч гектаров, 300 рек и озер. Это район России, который и сохранился по своей сути, и вот по своему быту, по своему обычаю, только из-за того, что туда трудно добраться. Я, конечно, приветствую, если мы туда сделаем дороги, но такой красоты, может быть, будет меньше. Это как всегда. Наши сотрудники там делали описи, какие-то вещи уникальные находили. И эти иконы, скульптуры мы сейчас можем в Каргопольском музее видеть, в Рублевском музее тоже есть оттуда кое-что увезенное и показанное в экспозиции. В Архангельском музее и весьма многое. Но нам вот сейчас на последний этап досталась уже поздняя часть творчества русского религиозного. И мы также к ней очень тщательно относимся, как и к 17 веку, потому что эта академическая история искусства отсекает иконопись 17-го, начало 18 века. Но, извините, она же продолжалась. Это тоже история русского искусства, хоть это и 1881 год, но тем не менее это все существовало, бытовало, развивалось и очень активно.
1881 годом датируется комплекс небес, который специально привезли в Москву для реставрации. Эти доски долгое время находились под прохудившейся крышей, так что рукотворные небеса были в тяжелом состоянии. Работы хватило для целого коллектива специалистов. Слово одному из них, реставратору первой категории Центра имени Горбаря Виктору Занозину.
Я реставратор по иконам и даже закончил Богословский институт по специализации иконописец. У меня были самые угловые грани с изображением архангелов и херувимов. Так как они по краям и по углам расположены, они больше всех пострадали. Там было очень много испорченной древесины, и ее приходилось просто кусками вырезать и заменять. при этом выправляя поверхность, на которой само изображение. Это моя работа от и до, начиная от укрепления красочного слоя, от удаления загрязнений с ней и заканчивая покрытие лаком и вощение оборота. Живопись была в удручающем состоянии.
И все-таки живопись, хоть и держалась уже только на честном слове, почти полностью сохранилась. Наиболее сложные работы пришлись на тыльную сторону досок.
Сама доска где-то до 4 сантиметров толщиной, а иногда до 5 доходит. А я утоньшал ее, живопись оставалась на своей древесине. А остальное я разрушенную древесину снимал и восполнял ее свежей древесиной.
С какого дерева выполнены оригиналы? И каким деревом вы замещали? Обязательно, чтобы это была та же самая древесина?
Естественно. И, в общем-то, конечно, не из самой лучшей древесины это было сделано, из ели. Она хорошо смолистая и вроде должна противостоять и гнилостным процессам, и температурным перепадам, но она иногда изначально бывает с гнильцой сама ель. И когда вот я вскрывал эту древесину для того, чтобы удалить, там внутри были просто пустоты и древесная мука такая. Дунишь, и вот все это разлетается. Приходилось это все вычищать, потом, естественно, укрепляющим составом пропитывать, и после этого монтировать куски уже свежей древесины, которая, естественно, была подобрана. Елка, так надо заменять елью или даже просто хорошей сосной.
Для такой замены, говорит Виктор Занозин, совсем уж новая древесина не годится.
Мы чаще ищем ту, которая уже пожила, что называется, она уже не свежая, а чтобы была, во-первых, высушенная хорошо, и, естественно, чтобы она хотя бы десяток лет бытовала. То есть была усушена, устойчива уже, не трескалась. У нас было где-то полгода, в общем-то. У меня была очень большая и тяжелая техническая реставрация по работе с основой, с восполнением, с выпрямлением основы, где ее покоробило. Она была местами сильно покороблена, почти как пропеллер. И это вот приходилось размачивать, класть под пресс, все это выравнивать. А иначе мы бы не смогли бы свести эти доски воедино щит, на котором это изображение. Она уже в таком виде, что она может лет 50-100 еще будет существовать в таком состоянии нормальном.
Вы выполнили такую кропотливую работу. А дальше какова ее судьба?
Просто вот так экспонировать их на стене, они смотрятся очень оторванно и непонятно. Они же часть архитектуры. Конечно, они должны вернуться именно в часовню, на то место, где они были. Собственно, мы имеем дело с музеем-заповедником. Музей гарантирует в этой же часовне, создадут условия, когда на них не будет течь вода, падать снег или там какие-то другие неприятные для них условия.
Посмотреть, как отреставрировали небеса ручной работы, в Москву приехала директор Кинозерского национального парка Елена Шатковская.
Мы возвращаем к жизни эти уникальные сооружения. Что очень важно, что в этот процесс включаются местные жители. Для них очень важно, что это их наследие, это предки их делали, создавали это самобытное культурное наследие. Наши бабушки становятся хранителями этих часовен, а наши мужчины стали профессиональными реставраторами. Но в чем трагедия нашего времени? Деревянное зодчество, самая самобытная часть наследия культурного России, находится на грани полного исчезновения. Уже не существует 80% храмов деревянных, которые были зафиксированы до Октябрьской революции. И если в бюджете страны на эти цели запланировано всего лишь 40 миллионов рублей на этот год по программе целевой федеральной программе «Культура России» и под программой «Культура Русского Севера», то что мы можем сохранить на эти деньги? Очень хочется, чтобы этот проект способствовал пониманию этого у принимающих решения инстанций. Потому что речь идет о сохранении не только деревянного зодчества, не только уникальных небес, но и сохранении русской деревни.
Между тем, как выразилась Елена Шатковская, многие деревни Кинозерья уже прошли точку невозврата.
Гиля Пальвелева постояла в центре Грабаря под Кинозерскими небесами. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургской академии театрального искусства прошла юбилейная лаборатория театра «Кукол». И в работе ее участвовала Татьяна Вольцкая.
Пятый год, видим мы людей известных. Пятый год, видим местных и не местных. Пятый год, мы смотрим щитки с каждым годом. Все вкусней драматургические сливки. Пятый год, продает. И за эту пятилетку
лаборатория проходит хорошо и работает. работа продвигается в нормальном направлении. Ура, товарищи!
Да уж, студенческое мероприятие да без капустника, но хоть и его кусочка для затравки, это невозможно себе представить. С него и началась эта юбилейная лаборатория, а всякая круглая цифра, даже небольшая, как-то склоняет душу к философствованию, поиску смысла, подведению итогов. Главная лаборатория выжила, считает декан факультета театра кукол Николай Наумов.
То, чему она посвящена, это поиск новых авторов-драматургов, появление новой драматургии для театров кукол, это состоялось. Сейчас мы заготовили сборник, сочиняем пьесу. С режиссером надо уметь писать и одновременно говорить с автором на его языке. Потом, в этом году был конкурс молодых драматургов, СТД проводила. Там трое наших ребят отмечены.
В коридоре шепчутся студенты, готовятся к сценической читке пьес. Студентка Наталья Ледовских приехала из Ставрополя. Я спрашиваю, что они собираются сегодня читать.
Пьесу студента курса Наумова «Звездочка» Никита Шмедько, автор замечательной пьесы для театра кукол и именно направление для малышей. И мы сделали сценическую читку не просто, ну, чтобы по листам читать, а именно средствами театра кукол.
То есть у вас уже будут куклы?
Да, будут куклы, которые были сделаны, в общем-то, за 4 часа, но мы так посмотрели, их можно использовать даже в профессиональном театре.
А из чего они сделаны?
Из бумаги, из ткани шиты.
А что больше привлекло вас в этой пьесе?
Замечательный текст и очень хорошая тема. То есть, как звездочка упала с неба, чтобы быть полезной. Но как выяснилось, что полезная она может быть только, когда она на небе. По муару пьеса очень похожа на сказки Козлова, «Ежик в тумане». И замечательная именно литература и язык очень хороший. Доступный для детей, но и нет никакого заискивания или сюсюканья с детьми. И взрослая тема. Там лягушка говорит звездочке: «Звездочка, как ты вылезла из болота?» Она говорит: «Так я упала с неба. Небо отражается в вашем болоте». А лягушка говорит: «Нет, это наше болото отражается в вашем небе».
Участвуют в лаборатории и режиссеры третьего курса, говорит Елена Трофименко.
Мы пытались писать. Я буду читать рассказы, мои однокурсники, а я буду читать свою зарисовку пьесы.
Чем вам интересна лаборатория?
Вопрос главный, по-моему, лаборатории – это то, что для детей очень мало пишут. И мы сами, то есть режиссеры, актеры, кукольники, мы сами пытаемся создать материал. Лаборатория в этом помогает наши мысли оформить спектакли и в литературную форму.
А почему вообще так мало материала для кукольных спектаклей? Этот вопрос я задала драматургу Андрею Зинчуку.
Потому что не пишут, а то, что пишут, не очень удовлетворяет. Школа драматургии, она как бы теряется. Поэтому мы и собрались для того, чтобы в каком-то смысле ее поддержать. К счастью для кукольников, значит, хороший материал можно найти в рассказах, можно найти какие-то повести, инсценировать. Не обязательно должна быть пьеса.
Все-таки мне со стороны кажется, что это какая-то все-таки самодеятельность. Пьеса должна рождаться, ну как-то, мне кажется, по велению сердца автора, вдохновения, извините за выражение, всякое такое. А тут задание студентов. Не получается ли какой-то искусственности в этом?
Ну, если была бы искусственность, ребята бы не откликались и не писали. То есть, на самом деле, такая потребность есть, просто это происходит, ну, на неком профессиональном уровне. Сегодняшняя ситуация мне очень напоминает театральную ситуацию, ну, скажем, 15 века, там, 16 века, когда пьеса рождалась в театре. Ее, в общем, писали те люди, которые жили в театре.
И которым потом и играть.
Которым было потом и играть, да. Вот в этом смысле такая работа профессиональная, которая была раньше, когда драматург отдельно где-то, как Виктор Сергеевич Ро, где-то писал, маститый драматург. Мне кажется, она все дальше и дальше уходит. Может быть, будет рождаться в театре драматурги. Может быть, нет, не знаю. Но, во всяком случае, пока вот такая тенденция. Может быть, это даже хорошо.
Были на лаборатории и гости. Среди них композитор Наталья Карш, показавшая кукольные оперу и балет «Муху-цокотуху» и «Тараканище».
Жанр получается такой немножко необычный и забавный. Кукольный балет, да, куклы делают вид, что они балетные танцовщики. То есть тут немножко для них ограничения. Или там, допустим, оперные какие-то певцы. То есть куклы вот играют живых людей. Обычно в спектакле все-таки музыка имеет роль подчиненную. А здесь можно было выйти на первый план и поиграть на каких-то ассоциациях, которые родители, так сказать, узнают. Ну, а дети в прямом.
Идея принадлежит режиссеру Василию Дерягину.
Дети у нас, к сожалению, в оперу мало ходят, но как-то готовить к этому их надо. Вот тут идея сделать именно «Муху-цокотуху» именно оперу для детей, чтобы они были готовы к восприятию оперы, наверное, и дальше. Тем паче, что первая постановка была в Белгороде, где оперного театра нет. А вот уже в Перми, там, где есть знаменитый театр оперы и балета, там возник уже балет. Мы хотели сделать маленький дивертисмент, но получилось целое действие.
О лаборатории театра кукол говорит куратор драматургической мастерской при Петербургском отделении Союза театральных деятелей России Галина Клих.
Я не очень, честно сказать, верила, что получится что-то продуктивное, потому что, как правило, к детской литературе приходят тогда, когда человек уже достаточно взрослый, у него вырастают свои дети. И поэтому у меня не было уверенности, что молодые люди, которые еще только-только вступают в жизнь, только чему-то учатся, что они смогут понять, что это такое вообще писать пьесу. Сегодня, как я знаю, массу людей, кончающие наш институт, хотят работать только сразу на текстах античности, Шекспира. Им не интересна современная жизнь как таковая, они сразу себя мыслят великими философами, например, режиссеры сразу ставят Антигону или что-нибудь такого. А современный человек и вот свои рядом живущие люди, кажется, что это мелко, низко, надо сразу вот воспарить и все такое. Поэтому я не рассчитывала на большие успехи. И за эти годы я поняла, что можно пробудить эту фантазию. Меня поражает совершенно вот эта открытая способность к импровизации. На этих занятиях такая свобода самого явления, которую я часто не вижу в профессиональном театре.
Говорила Галина Клих.
Татьяна Вольская рассказала о кукольной лаборатории в Петербурге. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Приобщаясь к инновациям и модернизациям, представим книгу, поступившую к нам не в замшелом бумажном, а в электронном виде. Это монография Александра Федорова «Трансформация образа России на западном экране». А поскольку исследование все-таки в основном историческое, передам микрофон Илье Смирнову.
Во-первых, фильмография доведена автором с завидной оперативностью до 2009 года. Но основной объем исследования, конечно, приходится на времена, теперь почти былинные, с начала Холодной войны и далее. Второе уточнение. Есть ведь и традиционный вариант книги. Издательство «Информация для всех» 2010. Но то, что текст вывешен в сети, по-моему, правильно. Считается, что интернет-версии якобы снижают прибыль от торговли традиционными носителями, но с той литературой, которой я занимаюсь, эти калькуляции рядом не лежали. А установка на максимальную прибыль при мизерных тиражах ведет только к непомерному удорожанию, к превращению любого издания, даже справочника, в подарочное. Ну, столько подарков, что праздников не хватит. И к отсечению от читательской аудитории студентов и школьников. Как человек не выживет в бескислородной атмосфере, так и литература в некультурной среде. А культурную надо формировать, в том числе и через интернет. Теперь о том, насколько конкретная книга способствует ее формированию. Как видно из названия, перед нами тематический кинотеатр повторного фильма. Американского, английского, французского, итальянского, канадского. В общем, фирменного, как сказали бы в советское время. А тема «Восточный сосед», то есть Россия, она же Советский Союз. Как же мы выглядели и выглядим до сих пор в зеркале чужого киноэкрана? Александр Викторович Федоров строит свои выводы не на произвольном подборе впечатлений, а так, как принято в естественных науках. Кстати, кино из всех искусств наиболее соответствует такому подходу. Ведь это не порыв вдохновения, это индустрия. У нее есть отраслевая статистика. Сколько художественных фильмов снято в стране за год? Отсюда можно сделать следующий ход, я цитирую. «Фильмы вполне поддаются контент-анализу и могут быть систематизированы согласно доминирующим стереотипам по проблематике, этике, идеологическим посылам, сюжетным схемам, типам персонажей, приемам изображения и так далее». Помните замечательное исследование американской мифологии Юрия Евгеньевича Березкина, которое мы с вами обсуждали пару лет тому назад? Примерно такой же подход. Вот выделить из множества мифов разных племен конструктивные элементы, на которых строится сюжет. И дальше на компьютере просчитать распределение мотивов на карте и, соответственно, возможные направления культурной эволюции. И как в той книге «Мифы заселяют Америку» не было ничего обидного для индейцев, так и в трансформации образа России на западном экране нет ничего обидного для кинематографистов. Речь ведь не о том, что искусство формализуемо и сводимо к пропаганде. Конкретный режиссер, свободный от доминирующих стереотипов, он может исхитриться и найти средства на воплощение своих замыслов. И в книге профессора Федорова представлены такие фильмы, включая добросовестные экранизации русской классики. Но если от частных примеров перейти к отраслевой статистике, а всего учтено 830 фильмов, связанных с российской тематикой, то, конечно, проявляются идеологические установки. Какое кино правящий класс склонен оплачивать? Можно выделить повторяющиеся мотивы, якобы типичные черты характера персонажей, их образа жизни, даже пейзажа.
Советское кино создавало на экране своеобразный образ враждебной Америки и западного мира в целом, где в городах желтого дьявола торжествуют дух алчности, ненависть, расизма, милитаризма, коррупции, разврата, унижение достоинства простых трудящихся и тому подобное. С другой стороны, на Западе, с точностью до наоборот, десятилетиями лепился образ враждебный, агрессивный, вооруженный до зубов, но во всем остальном экономически отсталой тоталитарной России. С холодными заснеженными просторами, нищим населением, которое жестоко угнетают злобные и коварные коммунисты, погрязшие в коррупции и разврате. Главная задача была аналогичной – внушить западным зрителям мысль об ужасах и пороках неотвратимо загнивающего СССР.
Самое смешное, что вторую половину этого двустворчатого миража мы сами потом приняли за реальность. Но если бы тоталитарная Россия действительно представляла собой некую историческую аномалию, наверное, характерные черты ее пропаганды не воспроизводились бы зеркально в киноискусстве нормальных, нетоталитарных стран. И в книге приведено множество подобных киносюжетов.
Коварные спецслужбы ГДР разрабатывают пропагандистскую операцию подмены Нобелевского лауреата его завербованным братом-близнецом, смотря на логичный сюжетный поворот подмены хорошего брата плохим в советской «Тайне двух океанов». Чтобы тот заявил во время торжественной церемонии вручения премии в Стокгольме, что разочарован в западном мире и эмигрирует в социалистическую Германию.
В разных концах Соединенных Штатов начинают раздаваться взрывы. Советская сторона внедрила вблизи военных баз, промышленных комплексов и научно-исследовательских центров 136 агентов. Они загипнотизированы и не подозревали о предстоящей миссии. Однако стоило им услышать некое кодовое слово, произнесенное по телефону, как под влиянием давнего гипноза они приступали к выполнению операции. После этого каждый агент кончал жизнь самоубийством.
Положительный персонаж – мужественный американский летчик, отрицательные его советские противники, недогадливые и неприятные. Простые московские прохожие показаны людьми с мрачными лицами в практически одинаковой одежде серо-коричневого цвета. Обманув бдительность вооруженной охраны, американский летчик пробирается на советский военный аэродром, захватывает секретный советский реактивный самолет Firefox и успешно взлетает.
СССР 80-х – что-то вроде Эфиопии. По улицам Ростова ходят голодные, изможденные граждане, готовые за еду и выпивку на что угодно. Сам Ростов – мелкий городишко, недавно, видимо, переживший бомбардировку. Телефоны у сотрудников милиции вообще довоенного образца.
Все это были цитаты из книги.
Кое-что из этого паноптикума мне было уже знакомо, ну как Рэмбо в Афганистане помогал будущей Аль-Каиде истреблять русских монстров. Но кое-что оказалось открытием. Например, французский шедевр, в котором положительными героями выступали нацисты во главе с генералом вермахта Хольмстоном Смысловским. Это реальное историческое лицо, он командовал антипартизанским зондерштабом «Р». А с точки зрения эстетической, забавно, конечно, что столь разные методы управления искусством, административный и экономический, давали в разных странах такие похожие результаты. И автор это наглядно продемонстрировал. Еще несомненное достоинство книги то, что автор решительно отвергает убогую схему, подразделяющую киноискусство на высший сорт авторский и низший все остальное массовое.
Медиатексты, относящиеся к массовой популярной культуре, имеют успех у аудитории вовсе не из-за того, что они якобы ориентированы только на людей с низким эстетическим вкусом, подверженных психологическому давлению, легко верящих лжи и так далее, а потому что их авторы отвечают на реальные, достойные уважения и изучения потребностей аудитории, в том числе информационные, компенсаторные, гедонистические, рекреативные, моральные и так далее.
Недостатки книги традиционные, структура клочная, как сказал бы герой Хармса, язык испытал влияние герменевтики, отчего автора временами бывает трудно понять. К сожалению, опровергая одни мифы, Федоров способствует распространению других. Я имею в виду противопоставление России некоему мистическому Западу во все времена, когда всякое усиление России, экономическое, военное, геополитическое, воспринималось как угроза западному миру и так далее. Ну, пока две системы противостояли друг другу, экономически, политически, идеологически, подобные рассуждения имели смысл. А сейчас, ну, зачем они нужны? Как теоретическая подпорка под коммерческий проект «Квотирование иностранного кино»? Чтобы раз и навсегда закрыть эту тему квотирования, предлагаю радиослушателям маленькую викторину. В начале 2010 года граждане России ознакомились с двумя произведениями киноискусства. Первый фильм о том, как агрессивная корпорация вторгается на чужую территорию, чтобы прибрать к рукам тамошние природные ресурсы. Мы видим, как под вывеской распространения высокой культуры совершается грабеж, а аборигенов, которые не хотят отдавать свои богатства задарма, просто расстреливают ракетами. В этом конфликте симпатии главного героя и самих создателей фильма полностью на стороне аборигенов. Они показаны смелыми и благородными. Напротив, руководитель корпорации, циничный мальчик-мажор, и его подручный, полковник с повадками бандита, не вызывают ничего, кроме отвращения. Второй фильм. О стране, населенной интеллектуально ограниченными и злобными существами, больше похожими на орков, чем на Homo sapiens. Причем ущербность их не имеет конкретных причин, которые можно было бы устранить. Она в этом фильме носит антропологический характер. Ведь малосимпатичные существа на экране – не взрослые люди, а в основном подростки, школьники. А страна, показанная нам таким изысканным образом, называется Россия. Теперь вопрос. Какое произведение снято в Соединенных Штатах, а какое в Российской Федерации?
Книгу «Трансформация образа России на западном экране» рецензировал Илья Смирнов. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Косторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фитрилек, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».